Как всегда по пятницам на Эхе Перми программа «Борьба за власть». Сегодня в дистанционном режиме Артем Жаворонков и Михаил Майоров. Миш, добрый день.
Здравствуйте, друзья.
Ну, несколько тем повестки, которые мы договорились с тобой обсудить. Тут и уход с поста генерального директора «Лукойла» Вагита Аликперова. Здесь и пермская повестка, участие, ну, суд над экс-депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым, ну и уход Александра Репина. Все как-то вокруг кадров у нас так получается. С чем это связано, по-твоему?
Эта неделя выдалась насыщенной на информационной повестке. Они действительно связаны в основном с кадровыми решениями и с судебными делами. Так совпало. Так совпало по времени. Если мы говорим о ключевом, значимом для региона событии, то, конечно же, это на самом деле вовсе не суды и не решение об отставке. Это принятие второго пакета мер помощи бизнесу, который был утвержден накануне депутатами законодательного собрания. Губернатор региона Дмитрий Махонин внес свои инициативы, депутаты их одобрили, и они вступили в силу, обращу ваше внимание, задним числом, с 1 января этого года, как было отмечено в пресс-релизе, ретроспективно. То есть помощь будет оказываться на весь период 2022 года.
Ну, опять же, экономика у нас определяет политику. Если подробно, смотрел ли ты, что это за пакет мер, какие там приняты положения, может быть, как ты их прокомментируешь?
Да, я внимательно их изучил, и если помнишь, Артем, мы обсуждали, когда первый пакет мер поддержки, звучал вопрос, будет ли он окончательным, не будет ли он корректироваться. Я тогда спрогнозировал осторожно, что, конечно, он будет расширяться, и это правда. Как отметил руководитель экономического комитета Заксобрания Мельников, будет и второй, вот он примет и третий, и четвертый пакеты мер поддержки, потому что они принимаются в живом контакте с бизнесом. Задается вопрос, что происходит, что вам надо, чтобы помочь, чтобы сохранить социально-экономическую стабильность региона. Бизнес формулирует ответы, и краевые органы власти оперативно формулируют те или иные меры поддержки. Вот второй пакет, он направлен больше на малый и средний бизнес, хотя и крупный тоже не забыли. Здесь в него включены льготы по налогам, по ОСН, как ты помнишь, одна из наших любимых мер поддержки по упрощенной системе налогообложения, когда снижают с 6 до 1%, с 15 до 5%. Вот перечень получателей этой льготы расширили. На нее могут претендовать теперь производители пищевых продуктов, хлеба, мяса, крупы, муки, молочной продукции. Можем претендовать мы, средства массовой информации, телевидение, радиовещание, информагентство. А могут издатели книг периодической печати претендовать. Кроме того, малому бизнесу адресовано нововведение, отмена условий для получения налогового вычета на 100 квадратных метров по налогу на имущество. Звучит сложно, но на самом деле для предприятий, у которых трудится меньше 15 сотрудников и выручка не такая большая, это достаточно весомая доля затрат. И этой новой льготой смогут воспользоваться порядка 500 микропредприятий. Что касается крупной промышленности, расширен перечень оснований для получения инвестиционного вычета. И самое важное, теперь не только вложение в инфраструктуру, теперь инвесторы смогут компенсировать до половины от потраченных финансов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, треть затрат можно будет компенсировать, если они вложены в создание транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, организации застройщиков, которые занимаются комплексным развитием территории.
Ну, застройка комплексная сегодня с повестки не снимается все-таки, на твой взгляд? Вот я такое небольшое юридическое отступление хотел бы предложить.
Я бы хотел сказать, что комплексную застройку, безусловно, надо сохранить, потому что для Перми это один из немногих вариантов гармоничного развития города. Поэтому, как бы плохо ни было, давай верить, что комплексная застройка сохранится.
Хорошо. По кадровым тогда перестановкам, ну, начнем с Вагита Аликперова. Крупнейшая, если не в мире, то, по-моему, в России частная нефтяная компания. И уход ее создателя, основного владельца, с поста, который позволял контролировать процесс.
Он вышел он сложил полномочия члена совета директоров «Лукойла» и досрочно сложил полномочия президента. Вот это вот громыхнуло в нашей информповестке, что называется, по-настоящему. О чем идет речь? Официально компания эту историю не комментирует. Но мы четко видим, что после того, как на руководителей крупных промышленных предприятий за рубежом накладывают персональные санкции, они достаточно широкое явление, они слагают в себя полномочия и отказываются от акций, которые давали им контроль над предприятием. Совершенно понятная техническая история. Перестал контролировать предприятие, тем самым выводишь его из-под санкций. Согласись, отставка Олег Первого и введенные против него санкции — это ведь уникальные события. А когда два таких уникальных события встречаются рядом по времени близко друг к другу, нам резонно предположить, что они взаимосвязаны. Поэтому предположим, что за этой историей на самом деле стоит попытка вывести Лукойл из-под санкционного удара.
Компания, по крайней мере, частично, наверное, все-таки ведь там есть санкции и персональные, и против компании конкретные. Лукойл-то ведь находится, по-моему, в этом санкционном списке.
Ну, его беда — Лукойл продукции поступало на американский рынок, а это проблема в том числе с логистикой. А то, о чем как раз много говорилось, тот же Мельников, глава комитета Заксобрания, говорил, что у крупной промышленности сейчас ключевые проблемы – это возможности платить, когда валюта труднодоступна. И вторая – это логистика. Вот по поводу логистики он отметил, что, по его мнению, в горизонте достаточно близком, период 3-6 месяцев, логистика так или иначе придет в норму. То есть предприятия нащупают варианты, найдут их и наладят новые потоки для сбыта своей продукции. Возвращаясь к Лукойлу, да, это крупнейшая частная российская компания, которая контролирует до, если мне не изменяет память, до 2% мировой нефтедобычи. Для Пермского края она, безусловно, важна, потому что это один из важнейших налогоплательщиков в регионе. Лукойл Пермь и Лукойл Пермнефтепродукт входят в тройку крупнейших налогоплательщиков. Плюс не забываем, что у Лукойла ежегодно перезаключаются соглашения с муниципалитетами о взаимовыгодном сотрудничестве в плане развития инфраструктуры, прежде всего социальной. То есть нефтяники помогают и со строительством школ, и детских садов, и больниц, и с конкурсами, и с развитием территории присутствия. Я бы сказал так. Да, выглядит, с одной стороны, непривычно Лукойл без Олег Первого. С другой стороны, все соглашения заключены, они будут соблюдаться, и нефтяную компанию, по большому счету, вряд ли будут ждать какие-либо потрясения, связанные вот конкретно этой отставкой. Она, безусловно, все социальные обязательства сохранит, рабочие места сохранит, поэтому из кадрового решения никаких серьезных последствий не истекает.
Чтобы эту тему завершить, Миш, можно я сразу задам уточняющий вопрос? Все-таки это технический выход? Я полагаю, что ведь не откажется Олег Перов от участия в принятии каких-то решений, по крайней мере, неформально.
Мы это увидим в будущем, но я бы обратил внимание, что он возглавляет компанию 30 лет. Это очень серьезный и очень солидный возраст. Поэтому возможно, что здесь просто совпало. Возможно, желание отойти от дел человека в преклонном возрасте и необходимость это сделать ввиду санкционного давления.
Идем дальше. «Сатурн-Р» и Александр Репин вышел из числа учредителей кунгурского мясоперерабатывающего завода «Телец». Вообще судьба Тельца многих интересует. Меня всегда волновала, допустим, история, связанная с Югакамским свинокомплексом. Вроде есть будут всегда, есть и умирать будут всегда. А здесь банкротство.
А здесь речь идет о кунгурском предприятии, которое не менее значимо для данного муниципалитета. И вообще все, что сейчас касается продовольственной безопасности региона, это вот одна из главных ключевых тем по импортозамещению. Поэтому, да, это, конечно, стоит обсудить. Но я бы хотел сделать маленький... Я бы хотел немного вернуться в прошлое. Помнишь, 2 года назад у нас были губернаторские выборы, и одним из участников был именно господин Репин?
Конечно.
Все, что я делаю, успешно. Бизнесмен призывал избирателей голосовать за его реальные заслуги, умение руководить крупными структурами и даже называл себя единственным, кто обладает в регионе этими качествами. Что мы видим на практике? На практике он тогда не смог собрать подписи в поддержку своего выдвижения, проиграл суд, недопуске к выборам. А когда дело коснулось бизнеса, вот сейчас мы видим, что он даже, что его компания даже не смогла нормально оформить заявление о банкротстве, потому что суд его отклонил. Они не соблюли процедуру. Вот как я прочитал, Коммерсант внимательно тоже изучил этот момент. Причина — они нарушили пункт закона о банкротстве. Заявитель должен был уведомить о своих планах публикации в Едином федеральном реестре сведения о фактах деятельности юридических лиц. Опять же, звучит сложно, но фактически, чтобы заявить о банкротстве, надо сначала уведомительную процедуру провести. Так вот, даже она не была проведена. А общая сумма долгов достигает 790 миллионов рублей. Поэтому, да, поэтому, ты знаешь, отчасти судьба господина Репина, его история доказывает такое наблюдение народное, что если бизнесмен активно занялся политикой, жди заявления о банкротстве. Вот пришлось здесь ждать 2 года. Дождались. Что ждет предприятие? Ну, опять же, эксперты говорят, что если господин Репин покинул его, если оно уйдет в процедуру банкротства, то не исключен вариант, что найдутся инвесторы, которые его подхватят и заберут.
Будем на это надеяться. Это, правда, важный объект для не просто Кунгурского района, но и вообще, в принципе, для Пермского края. Очень важная институция, как раз, да, из разряда стратегических, если говорить о продовольственной безопасности. Не могу не спросить тебя про местное самоуправление. У нас там на повестке объединение Пермского района. Хотелось бы сначала, чтобы ты небольшое превью дал, объяснил, о чем идет речь, ну а затем высказался уже как эксперт.
Превью процессу, которая закончилась.
Ну да, да.
Активно процесс преобразования муниципалитета в Пермском крае шел с 18 по 21 год. Через него прошли все, кроме Пермского района. Что он из себя представляет? По сути, убиралась двойная система управления, когда вот администрация сидела в администрации административного центра района, глава города, по сути, было земское собрание, потом в поселках были свои советы сельских депутатов и главы этих поселков, вот все лишнее отсекли, и муниципалитеты привели в состояние либо городского округа, либо муниципального округа, с одним главой и с одной городской думой. Uh-huh. Самые сложные округа остались напоследок. Ну, с кем было сложно? Понятно, что это Кудымкар непросто, понятно, Кунгур непросто. А самый сложный был Пермский район. В рамках вот этой вот процедуры приведения в городской муниципальный округ они станут, потерял место главы территории господин Кузнецов, который возглавлял его с 2000 года. Ну, как, опять же, неоднократно говорилось, надо соответствовать современным реалиям. Современные реалии говорят так. Если ты хочешь строиться в проекты, которые финансируются краем, соответственно, они идут на средства, которые спускаются из федерального бюджета, то тогда тебе надо быть эффективным и соответствовать тем параметрам, которые предъявляются к муниципалитетам. Выбиваться из общего ряда не выйдет. Uh-huh. Чем эффективнее ты встраиваешься в федеральные проекты и деньги, и краевые, тем лучше для твоей территории, потому что у большинства муниципалитетов, согласись, они на свои доходы не проживут. Ну, так. Пермский район, конечно, мог бы попробовать это сделать, но логика его развития, в том числе Пермской агломерации, она такой вариант тоже исключала. Вольница местных князьков, она давно закончилась, и, по сути, вот это вот преобразование Пермского района подводит черту под тем, что я только что назвал.
А почему, на твой взгляд, вообще здесь уместно говорить о князьках? Это ведь не только по отношению к каким-то муниципальным образованием, структурам. Речь вообще идет в целом о нашей стране. Тенденция такая наблюдается во многих регионах, когда стоит получить на местном уровне власть, она, ну, о степени эффективности говорить ее сложно, но все-таки она превращается сразу в вот источник дохода, что ли, для конкретных. Местничество такое, историческим языком говоря.
Она превращается в инструмент обогащения, согласен с тобой. Скажем прямо, она становится средством коррупции. Я полагаю, во многом потому, что нам не хватает настоящих элит. Вот журналисты, наблюдатели очень часто любят говорить там элиты такие-то. А я не люблю использовать это слово, я предпочитаю говорить группы влияния. Потому что это точнее отображает то, что из себя представляют многие руководители, особенно на низовом уровне. Они влияют. И это влияние так или иначе монетизирует свою пользу. Но они не элит, потому что они не заинтересованы в том, чтобы развивать свою территорию. Они заинтересованы в развитии самих себя. И вот это вот преобразование муниципалитета в том числе направлено на повышение эффективности работы местных властей, чтобы исключить их возможность смешивать личный интерес с государственным.
Угу. Ну, значит, укрепление вертикали власти все-таки является как раз тем самым путем, через который мы пытаемся научить, я не знаю, обрести каких-то более эффективных менеджеров, альтернатива, которая вот этому местничеству сегодня предлагается, насколько может быть эффективной? Просто ведь изменится уровень.
Я бы так не сказал. Когда речь идет о президентских указах, когда речь идет о национальных проектах, то их реализацию контролируют в том числе надзорные органы, Следственный комитет, финмониторинг. И вот то, что ты говоришь, пытаться на таком уровне использовать свои возможности, но это чревато очень серьезными последствиями для людей, которые решат нарушить закон.
Хорошо, идем дальше. Стоит ли, наверное, эту тему поднимать или нет, но все-таки мы за ней в той или иной мере следим. Это один из участников пермской, не знаю, если так можно корректно выразиться, независимой политики, член объединения «Голос», по-моему, даже руководитель этого объединения, признанного в России, не знаю, иностранным агентом или нет. Но то, что Виталий Ковин, я о нем говорю сейчас, признан иностранным агентом, это точно, это дисклеймер. Будем вынуждены произносить как минимум несколько раз, когда эту тему сейчас будем обсуждать. Он борется за отмену этого статуса для себя.
Да, у него завершился суд на этой неделе. И Мотовилихинский суд Перми подтвердил законность признания Виталия Ковина СМИ иноагентом. Решение суда может быть обжаловано в установленные сроки. А что касается этого статуса, то, знаешь, здесь стоит говорить именно в контексте укрепления вертикали. Вот мы год обсуждаем эту тему, и я каждый год говорю, куда не девается, он усиливается и будет продолжать усиливаться. Так вот, в контексте
статуса... Я прошу прощения, Миш, на какой-то момент прерывалась связь. Что усиливается и что будет
усиливаться? Тренд на усиление властной вертикали, вот год повторяю, он усиливался, усиливается и будет усиливаться. И вот в рамках этого усиления тренда на контроль у нас комиссия Госдумы предложила запретить иноагентам преподавать и вести просветительскую деятельность. Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев сообщил, что комиссия разработала законопроект соответствующий. Согласно ему, иностранным агентам запретят вести преподавательскую и просветительскую деятельность, а также заниматься воспитательной работой. Вот. Законопроект также запрещает иностранным агентам получать государственную финансовую поддержку. Предлагается запретить иноагентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Это серьезные ограничения, которые дополняют уже имеющиеся, потому что сам статус СМИ иноагента подразумевает, что человек должен оформить юрлицо, и как это юрлицо раз в квартал отчитываться обо всех своих доходах и расходах, причем отчитываться с финдокументами точно, под страхом, что это может повлечь за собой уголовное преследование, если он где-либо ошибется.
Да, серьезно взялись за иностранных агентов. Мы сейчас обсуждали эту тему на примере Виталия Ковина, признанного в России иностранным агентом.
Да, поэтому я повторю, что Виталий Сергеевич, конечно, хотел бы, чтобы этого статуса у него не было. Он будет бороться в суде и дальше. У него есть возможность подать апелляцию, и, как мне известно, он это непременно сделает.
Ну и давай тогда будем завершать, не так много времени остается у нас в эфире. Еще одна история, это Алексей Бурнашов, экс-депутат Государственной Думы, ставший участником скандала с вождением в нетрезвом виде, насколько я помню, там был установлен факт или не был, но не суть, история получилась громкой.
Скандальной. и она подвела черту под тем, под историей о том, как можно потерять все, имея, опять же, перед этим все. Из депутатов Госдумы, в человека, у которого политического будущего нет, чиновничьего настоящего нет, и который сейчас находится под судом, процесс стартовал вчера, и он продолжается. Накануне Алексей Бурнашов свою вину признал, а его обвиняли, напомню, в оскорблении и в насилии, допущенном по отношению к сотруднику полиции. В суде звучали самые фееричные подробности о том, что он конфликтовал с супругой, пытался ударил полицейского и пытался укусить его за ухо, конфликтовал с водителем другой машины, отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Но, тем не менее, по прошествии времени господин Бурнашов, да, в суде свою вину признал, и сейчас вся Пермь следит за тем, какое решение вынесет судья.
Ну, он будет, я про судью, будет действовать в рамках ведь, собственно, существующего кодекса, там не уголовная статья, а административная. И, ну, даже если это случится, история эта станет просто одной из, уйдет в прошлое, или все-таки может быть для кого-то какой-то иллюстрацией чего-то ни было.
Нет, она не уйдет в прошлое, мы будем о ней вспоминать всегда. Так же, как мы будем всегда вспоминать историю с самострелом Кузьмина, депутата от КПРФ, который избирался в Заксобрание по Соликамску и который инсценировал попытку его убийства. Нет, такие истории никогда не забываются. Они остаются. Политтехнологи, политконсультанты их всегда откладывают себе в памяти, в папочку под раздел, в разделе «Никогда не повторяй». Опасно. Опасно для клиента, опасно для депутата. И это должно послужить этим достижением. Людям, у которых бывает головокружение от успехов.
Главное, да, головокружению от успехов не поддаваться. Спасибо большое. Михаил Майоров, главный редактор
Пермской редакции Federal Press, да, автор телеграм-канала «За выборы».
Сам себя представил, но я благодарю в любом случае тебя за этот интереснейший разговор, ну и прощаюсь на неделю.
Всем пока.